Мы с вами продолжаем ту тему, которую начали на предыдущем уроке. Это фюрер мусульман, это был Хусейни, тот самый муфти Иерусалима, который учился в еврейской школе и оттуда вот эту ненависть вынес. И даже после разгрома нацистов в Северной Африке муфтий Эль-Хусейни не опускал рук. Его взгляд по-прежнему был направлен на Иерусалим, город, в котором он вырос, и верховным муфтием, которого он до сих пор себя называл. И верно служа нацистам, он не забывал и свой интерес. Он по-прежнему стремился объединить весь мусульманский мир и поднять на борьбу за Иерусалим. И вот когда части вермахта рвались к Северному Кавказу, муфтий оказал решающее влияние на местных мусульман, кабардинцев, чеченцев, ингушей и балкар. И они принимали нацистов как освободителей от советской власти. Для этих мусульманских народов пропагандистский аппарат Эль-Хусейни издавал газету, которая называлась «Газават», выходившую под лозунгом «Аллах над нами, а Гитлер с нами». Многие горцы с готовностью завербовались в гитлеровскую армию и полицию. Не меньшим воздействием муфтия на татар Крыма было воздействие. Там его призывы тоже находили благодатную почву. И вот, там выходила вдохновленная идеями Эль-Хусейни газета «Освобожденный Крым», «Азад Крым», выходившая в оккупированном нацистами Симферополе. И она опубликовала обращение к самому великому человеку мира, великому Гитлеру, освободителю всех народов и религий. И там было сказано, что они заверяют его: «О, великий вождь, мы говорим вам от всей нашей души, от всего нашего существа, верьте нам. Мы, татары, даем слово бороться со стадом евреев и большевиком в одном ряду с германскими войнами». И в 1943 году на стороне Европы муфтий сформировал из боснийских мусульман дивизию СС «Ханджар», в которую входило около 25 тысяч человек. И они сражались за фюрера на Балканах. Это было уникальное воинское соединение Третьего Рейха, в котором ввели институт военных мул и выделили обязательное время для намаза, для 5 ежедневных мусульманских молитв. Все это было очень хорошей, большой помощью Третьему Рейху. Но особенно впечатляющим было, разумеется, воздействие муфтия на арабский мир. В Сирии, где в начале войны правило лояльное нацистам правительство, фюрером восхищались совершенно открыто. Повсюду распевали эту популярную песню: «Бисмама Аллах, ория Аллах, Гитлер! На небесах Аллах, а на земле Гитлер». На рынках и других общественных местах были вывешены плакаты, содержавшие этот лозунг в более развернутом виде: «На небесах наш правитель Аллах, а на земле наш правитель Адольф Гитлер». Сирийский политик, один из основателей правящей партии Баасами, Аль-Хамди, вспоминал: «Мы восхищались и Гитлером, и нацистами. Мы были погружены в чтение нацистской литературы и книг. Мы первыми решили перевести на арабский язык великую книгу «Майн кампф», «Моя борьба». Любой, кто жил в Дамаске в то время, был свидетелем особенной арабской тяги к нацизму. Даже в Египте, находившийся под властью египтян, англичан, извините, были созданы прогерманские группы офицеров, одной из которых руководил будущий президент страны Гамаль Абдель Насер, которому Хрущев дал золотую звезду Героя Советского Союза. Член другой пронацистской организации офицеров Анвар Садат, также будущий президент, который подписал мирный приговор с Израилем, тайно сотрудничал с немецкими и итальянскими агентами и впоследствии был арестован британской контрразведкой за передачу военной информации нацистскому Абверу. Это тоже было частью шпионской сети, которую сотрудники Эль-Хусейни создавали в Европе и на Ближнем Востоке. Признавая масштабы влияния муфтия на мусульманский мир, сам Гитлер во время одной из встреч назвал его фюрером арабского мира. Два фюрера, немецкого и арабского мира, объединяли все поглощающие ненависть к сыновьям Израиля. Не случайно еще во время их первой встречи в Берлине Эль-Хусейни, как уже упоминалось, заявил Гитлеру: «У Германии и у арабов есть общий враг. Мы являемся естественными союзниками». Можно понять, что их общим врагом и для фюрера, и для муфтия были в первую очередь евреи. Выше мы уже приводили предсказания наших мудрецов. В частности, об этом пишет Рамбам, в соответствии с которым в последний период нашего изгнания, в конце времен, произойдет сближение двух антагонистических сил – потомков Ишмаэля, мусульман, и потомков Эсава, христианских народов. И хотя на протяжении большей части истории они враждовали между собой, в конце времен они заключат союз, направленный на то, чтобы отнять у евреев землю Израиля. Такой союз между непримиримыми врагами станет для евреев верным признаком скорого конечного избавления. А вы понимаете, что конечное избавление связано с приходом нашего царя Машиах. И вот первым проявлением этого сближения двух врагов было закулисное сотрудничество британцев с муфтием Эль-Хусейни и с другими экстремистскими арабскими лидерами в конце 20-х годов. Тогда их объединяло стремление воспрепятствовать созданию еврейского государства. А сотрудничество муфтия с главами Третьего Рейха уже обрело форму подлинного союза. Их объединила общая ненависть к евреям и желание окончательно решить еврейский вопрос. Гаон из Вильна прямо предсказывал, что в конце времен потомки Исава и Ишмаэля объединятся для убийства евреев. Почти до самого конца Второй мировой войны муфтий не терял надежды войти в Иерусалим победителем. Но теперь он в большей мере возлагал свои упования на самих мусульман. Весной 44-го года, когда немцы уже терпели поражение на всех фронтах, муфтий обратился к бойцам мусульманской дивизии Ханджар с пламенным призывом: «Убивайте евреев повсюду, где вы их найдете. Это угодно Аллаху, истории и вере мусульман, святого ислама. Это сохранит вашу честь, и Аллах будет с вами». Эта его речь транслировалась по берлинскому радио в передаче, обращенных ко всем мусульманам мира. И вот осень 44-го года. Муфтий спланировал спецоперацию, которая называлась «Атлас», нацеленную на внезапную дестабилизацию положения в Британской Палестине. Была подготовлена группа из 5 вооруженных до зубов диверсантов. В нее вошли 3 немецких специалиста по проведению спецопераций, которые прошли подготовку в одном из элитных подразделений Абвера. Этот полк назывался Бранденбург. И в него вошли 2 араба, которые являлись активистами палестинского национального движения. Один из них, Хасан Саламе, был ближайшим помощником муфтия. И до этого он состоял офицером по связи с иранскими, с арабскими националистами в африканском корпусе Ромеля. А 3 немецких агентов тоже прекрасно ориентировались в условиях Палестины, так как выросли в семьях тамплиеров, немецких колонистов, издавна поселившихся на земле Израиля. Предполагалось, что, попав в Палестину, участники операции должны будут отравить источники воды вблизи Рош-Айна, а это было главное водоснабжение всего Тель-Авива. У них было достаточно яда, чтобы умертвить 250 тысяч человек, практически почти все население первого нового еврейского города Тель-Авива. А на следующем этапе операции планировалось взорвать гидроэлектростанцию на Араим и линию нефтепровода Киркук-Хайфа, и таким образом лишить еврейские центры всех источников топлива и электроэнергии. Кроме того, арабские участники операции должны были установить связь с местными ячейками национального движения и устроить серию мощных терактов против еврейского населения. В этом отношении у них был богатый опыт, так как оба они, и Хасан Саламе, и Абдул-Латиф, входили в число главных организаторов антиеврейских беспорядков конца 30-х годов. Для создания и обучения арабских террористических групп они были снабжены большим количеством британской валюты. И вот 6 октября 44-го года, а у нас это был разгар праздника Суккот, диверсанты были сброшены с парашютами в районе города Ерихона. Но из-за просчетов со временем и с высотой, а также из-за очень сильного ветра, а мы знаем, кто управляет всем и почему произошло именно так, сильный ветер, высота, они приземлились на территории, которую патрулировали британцы. Кроме того, ветер привел к значительному разбросу их диверсионного груза. Один из брошенных на парашютах тюков был найден в пустыне подростком-бедуином, а в нем наряду с оружием и боеприпасами обнаружили очень крупную сумму денег, и британской контрразведке вскоре стало известно о новых купюрах, которые неожиданно должны были появиться в Ерихоне. И произведенное дознание позволило установить, что в данном районе приземлились немецкие парашютисты. И британские власти приступили к проведению крупномасштабной операции. В течение недели диверсанты скрывались в одной из пещер в пустыне, а помощник муфтия Хасан Саламе даже попытался пробраться в Иерусалим, но затем их всех обнаружили. Трое были убиты в бою, а двоих, Хасана Саламы и молодого офицера Виланда, взяли в плен. На допросе немецкий офицер показал, что в его обязанности входило организация взрывов в синагогах и еврейских лавках, а также обучение местных арабских сил диверсионной работе. Он также подчеркнул, что им было поручено действовать только против евреев, а не против британцев, чтобы не вызвать ответных карательных мер, направленных на арабов. А поскольку под арабской одеждой на арестованных были обнаружены формы офицеров германской армии, их рассматривали не как шпионов, а как пленных офицеров противника, и поэтому не расстреляли. А впоследствии тот самый Саламе был убит в одном из сражений войны за независимость Израиля. А его сын Али Хасан Саламе стал главарем палестинской террористической организации «Черный сентябрь», которая осуществила убийство израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Вскоре после провала операции «Атлас» муфтий Аль-Хусейни незаметно исчез из Берлина, не дожидаясь, пока столицу Рейха окружит наступ. Вступающие войска союзников. Возможно, он понял, что поставил не на ту лошадку. Ему удалось добраться до Австрии, а оттуда на тренировочном самолете перелететь в нейтральную Швейцарию. И лишь когда швейцарские власти отказались предоставить ему политическое убежище, муфтий решил сдаться в плен французам. На допросах он попытался изобразить дело так, будто бы просто скрывался в Берлине от преследующих его британских спецслужб и евреев Палестины, которые угрожали его жизни. И хотя власти Югославии, где он в свое время организовал вот эту мусульманскую дивизию «Ханджар», состоящую из 25 тысяч мусульман-нацистов, и Югославия внесла его в список нацистских преступников, Лига арабских стран обратилась к югославскому лидеру маршалу Броз Тито с просьбой не настаивать на его выдаче. И Тито удовлетворил их просьбу. А условия французского плена оказались достаточно либеральными. И уже в 1946 году муфтий и вовсе сбежал. И тогда он поселился в Египте, в Каире. И оттуда, а затем переселившись в Багдад и в Дамаск, руководил освободительной борьбой арабов против евреев земли Израиля. А после него его великую борьбу возглавил его племянник Ясер Арафат, а его настоящее, полученное при рождении имя было Мухаммад Арафат Эль-Хусейни. И он считал своего дядю своим вождем и наставником. Замыкается круг. Мы видим, как эти собаки исполняют свою роль. Они нападают на евреев где только могут. Они дружат с самыми большими врагами Израиля. И то, что наши мудрецы говорят, что, несомненно, Гитлер и созданный им Третий Рейх, это были потомками Амалека. Но как же то же самое не сказать про этого Хусейни? Они исполняют свою роль. Для того, чтобы научить нас исполнять нашу роль. А наша роль в этом мире – жить на земле Израиля, освящая его имя. И в этой недельной главе, которую мы будем читать в эту субботу, сказано про союз, который мы заключаем в Шхеме между горами Гризим и Иваль. Зачем? Казалось бы, уже и у горы Синай, и в полях Маава мы заключали этот союз. И уже в предыдущей главе мы учили про принятие на себя ярма исполнения заповедей. Что же добавляет этот союз? Почему при входе в страну мы должны услышать благословение и проклятие? Потому что в этой земле мы должны жить, не просто исполняя заповедь, а ведя образ жизни евреев на святой земле. И вы будете мне народом священников и народом святым, так говорит Творец. Это роль, которую мы должны, хотим или нет, исполнить в этом мире. А если мы пойдем за идолами этой земли и не уничтожим всех идолов, и все капища, и все деревья, которым они поклонялись, то изрыгнет нас эта святая земля. Почему все народы мечтали завладеть этой землей? Крестоносцы, мусульмане, какой-то Мухаммед привязывал где-то своего осла в святыне. Потому что мы должны знать наши святыни. И вот один из тех, кто восстанавливал святость земли Израиля, был ученик Хофец Хаима, рав Йосеф Шломо Каанеман. Один из учеников Хофец Хаима, он умер в год, когда пришел к власти Гитлер в 1933 году, и Беруах Акодеш Хофец Хаим видел, какие страшные бедствия обрушатся на евреев Европы. И один из его учеников спросил, а где же будет спасение? И ответил ему Хофец Хаим, и на горе Цион будет спасение, и будет она святыней, и получит народ Якова во владение свое наследие. И вот в те самые дни, когда войска фельдмаршала Роммеля приближались к земле Израиля, один из ближайших учеников Хофец Хаима, он заложил основы для будущего возрождения мира европейских ешив на святой земле. В ранней юности этот раввин из Поневежа, тоже коин, он учился в колеле Хофец Хаима, в которой он обучал своих учеников седеру кодшим, то есть это переводится как святыни, о жертвоприношениях в храме, о службе коинов. Потому что Хофец Хаим сказал, вот-вот придет Машиах, а мы не готовы. Надо, чтобы, если завтра он придет и спустится с неба в огне храм, как это обещано нам, мы должны приступить к службе. Я расскажу историю. Один скрытый праведник был в Польше. И Хофец Хаим услышал, что один балагола из Радина едет в то место, и он попросил его прийти к тому скрытому праведнику и попросить благословения для него. И вот он слышал, прошло несколько недель, этот Балагой вернулся, и он не приходит к Хофицхайм. И Хофицхайм послал одного из своих близких, чтобы они привели ему к этого Балагола. А Балагола – это кучер, у которого есть повозка. И он пришел, и он спросил его: «Рэбаид, почему вы не принесли мне ответ этого праведника?» Он говорит: «Ну, я не мог». «Ну, а почему?» «Ну, он сказал такое, что я не могу вам передать». «Ну, пожалуйста, ну, скажите, что он сказал?» «Он сказал, чтобы вы ходили босиком и таскали на себе камни». Хофец Хаим улыбнулся и сказал: «Ну, я понимаю, ходить босиком, но чтобы я носил на себе камни, а это Хошина Мишпат, который несет на себе первосвященник в храме. Это благословение скрытого праведника, который получил Хофец Хаим». Но вернемся. В 33 года рав Йосеф Шлома Канеман стал раввиной и главой ешивы в маленьком литовском городе Поневиш. Для нас, те, кто выросли в Советском Союзе, это известный Банионис, актер из театра Поневижа. А на самом деле наша история говорит, что там была великая ешива, которую руководил великий еврейский мудрец. И это был один из самых важных раввинских тронов в Литовском крае. Он был также членом литовского сейма, парламента, в котором защищал интересы еврейских общин. А в годы Второй мировой войны рав Канеман потерял жену и большинство своих детей, за исключением одного сына. И я был с ним знаком, это рав Симха Канеман, который сделал здесь, в Иерусалиме, ешиву. Но ему, самому рав Канеману, удалось спастись. В самом начале войны литовское правительство направило его в Соединенные Штаты, чтобы собрать средства для помощи десяткам тысяч еврейских беженцев, которые со всей Польши и всей Прибалтики стекались в Литву. И были в основном в Вильно и в Ковно. И по пути он сначала заехал в землю Израиля. И там узнал, что Литвы, которую он представлял в качестве дипломата, больше не существует. Сначала ее оккупировали советские войска, а затем нацисты. И тогда ему добыли сертификат, дающий право поселиться в Святой Земле, куда он рассчитывал вскоре перевести всю свою семью и ешиву. Но события развивались слишком бурно, и границы в Европе закрылись, и нацисты начали массовое уничтожение евреев Европы. И вскоре, после того, как рав Канеман остался в земле Израиля, он посетил в Бнейбраке одного из самых состоятельных жителей этого поселения, рав Якова Гальперина. И уже перед уходом, стоя на крыльце дома, он показал хозяину на обширный пустынный холм и сказал: «Здесь хорошо бы построить здание ешивы». А хозяин неожиданно предложил: «Если ты пообещаешь начать строительство ешивы в течение года, я продам тебе этот холм с огромной скидкой». Это была его собственность. У рав Канова, конечно, не было ни денег на строительство, тем более ни на покупку холма, даже со скидкой. У него у самого не было дома. И в тот момент даже еще не выправили ему сертификат, дающий право оставаться в земле Израиля. И тем не менее, тот же день он подписал договор с этим богачом Гальперином. И вскоре с помощью нескольких состоятельных евреев у него был начальный капитал. И он заложил первый камень Ешивы и приступил к строительству. Вы понимаете, это время, когда армия Ромеля приближается к Израилю. И вот насколько важно каждая мицва, которую делает еврей, а этот камень, который он заложил, чтобы построить ешиву на 500 бахурим, на 500 молодых людей, которые будут в ней учить Тору. Мы не знаем путей Творца, не мои мысли, ваши мысли, говорит Творец. Но этот камень, может быть, именно благодаря этому немецкие наступающие войска Ромеля опились этой морской водой и подняли белые флаги. Потому что когда еврей делает один шаг в сторону Творца, это большой вклад в строительство храма, который на небе. Ведь мы помним то, что написано в Талмуде, что и Навуходоносор, который разрушил первый храм, и Титус, который разрушил второй храм, разрушенные дом они разрушили, перемолотую муку они перемололи. А кто разрушил храм, который на небе? Это мы нашими грехами. В первом храме три самых страшных преступления – разврат, убийство и идолопоклонство. А во втором, казалось бы, легким, таким маленьким нарушением – беспричинная ненависть и лашон ара, который является питающим для этой ненависти. Мы разрушили, и тогда пришли эти собаки, эти враги, которые всегда приходят, как муха, она всегда ищет там, где есть ранка, там, где есть гной, и на этот гной она возвращается. Так же эти собаки. И вот, он подписал договор и заложил первый камень. И он заказал архитектору проект огромной ешивы на 500 студентов. Многие думали, что этот раввин потерял семью в Поневеже, в Литве, и он немножко тронулся. Ну что? Все думают, как бежать, где спасаться. Ромель приближается к Израилю. А он думает, как построить ешиву на 500 человек. Во всей святой земле Израиля, во всех поселениях не было 500 юношей, которые бы согласились прийти и учиться в ешиве. Но на этом его планы не останавливались. Он решил собрать и построить по всему Израилю 18 таких ешив в разных районах страны и назвать их именами тех великих ешив, которые погибли в Европе. Гродно, Радин, Каменец, Баранович, Тельц. А первая ешива, создаваемая им в Нейбраке, должна была носить имя его погибшей общине и погибшей ешиве Поневеж. По свидетельствам одного из ближайших его учеников, рав Каанан, в те годы не мог найти покоя своей души. Он признавался, что видит себя сожженным среди сожженных. Он говорил о себе, как капитан погибшего корабля. Себя-то я спас, а свой корабль мне не удалось спасти. Эта мысль постоянно мучила его и порой доводила до исступления. Но вместе с тем, именно эта боль придавала ему огромную творческую энергию созидания. Он видел свою задачу в том, чтобы заново отстроить разрушенный в Европе мир Торы и возродить ее былое величие. Ради этой цели он самоотверженно работал на протяжении десятков лет, днями и ночами, не ведая усталости и не зная отдыха. И вот, когда первая ешива в Нейбраке, здание ее было завершено, Рав Каанемен попросил, чтобы на ее фасаде написали слова, которые произнес его великий учитель Хофец Хаим перед смертью. А на горе Цион будет спасение, и она станет святыней. И так и было сделано. Одно против другого делает Творец. Я уже рассказывал вам то, что наша ешива в Москве была создана именно в том месте, где одна еврейская мама готова была отдать все деньги, только чтобы Меламед, который уже отсидел в тюрьме, он обучал ее сына. И я помню, как ее сын и ее дочь, это мама моего учителя Рава Цитрона, приехали в ешиву, и как они восторгались. А на самом деле мы не видим то зернышко, которое посеяно в землю. И недавно мы отмечали 20-летие ухода нашего учителя Рав Ицхака Казильбера, что память о праведнике была благословена. Так вот, он рассказывал, когда в 1972 году он приехал в Израиль, не было ни одного бальчува, говорящего по-русски. А когда за полгода где-то до его ухода была издана его книга, которую самоотверженным трудом записала Кармела Райс, и мы отмечали это в Байт-Вагане, в Большом зале, и эту книгу мы получили. У меня есть эта книга, на которой было напечатано благословение Рав Ицхака. А у меня есть там, где он три раза написал: Ицхак Зильбер, после этого моему ученику Ицхак Зильбер, в такого-то числа Ицхак Зильбер, и пожелал мне много доброго. Так вот тогда в этом месте собралось около 1000 семей, алейчува, говорящих по-русски. Я уже цитировал рабанит, великую праведницу, рабанит Гиту Зильбер, которая говорила: все бали чува из России у него на голове и у меня на шее. Потому что его дом был открыт для всех. Прямо в его доме делались обрезания. Я расскажу вам один случай. Как-то его сосед, мой хороший знакомый, израильский баль чува, который когда-то был преуспевающим бизнесменом. В Натане у него был завод по обработке бриллиантов. Он увидел, как Рав Ицхак, а ему было за 70, он по ей спине тащит какого-то молодого человека. Он сошел со ступени автобуса. И этот Рав Зив попросил: Рав Ицхак, может, я его понесу? Ты что? Это моя заповедь! Он несколько часов тому назад сделал обрезание. И он нес этого молодого человека на своих плечах. То зернышко, которое он посеял, то, что он отказался от своей Торы ради таких, как я, которые думали, что знают все, а не знали ничего. У меня же была уже джинсовая кипа. Может быть, когда-нибудь на уроке я покажу ее. Мне жена ее подарила на мое 25-летие в Москве. Она шила ее из своего джинсового сарафана. Я уже был на подпольных уроках Умаша с Раши и переводил это на русский язык, такой бальчува, Рав Шахнович. В Израиле он стал преподавателем иврита и не любит, чтобы его называли раввином. Но была небольшая группа отказников, 6-7 человек, может быть, 3 мужчины и несколько женщин. И он читал текст Пятикнижия, переводил на русский язык, а потом читал Раши и переводил на русский язык. Для нас это было, конечно, потрясением, потому что сам текст на русском языке я же от начала до конца прочитал и не понял, конечно, ничего. А сейчас это было открытие. В основном Раши говорит, я пришел открыть простой смысл Торы, а он приводит все мидраши, все отрывки из Талмуда. И Равицка говорил, я все проверил, и Раши проверенный товарищ. А он далекий потомок Раши и царя Давида. Он мне показывал книгу, изданную в Риме, в Риге, 30-е годы, в которой было написано и про него, что у Рава Гаона Бенциона Хаима Циюни Зильбера родился сын, ученый Йосиф Ицк. Я видел эту книгу у Рава Ицка. Это наша жизнь. Это те семена, которые он посеял. Человек, который подарил тебе жизнь. Вы знаете, это комментарии Рава Ора Хайма Кадоша, Рава Бенатар. Немногих еврейский народ называет Кадош. Он пишет, еще один путь, как достичь любви к Творцу. Это осознание, это благодарность за все те чудеса, которые Творец делает для человека. И он приводит пример. Если в больнице лежит человек при смерти, ему уже сказали, вам осталось, может быть, несколько дней, а может, несколько часов, позовите семью. И вдруг приходит человек и говорит, вот, я принес новое лекарство, которое полностью вас вылечит от этой смертельной болезни. Вы встанете, вы женитесь, у вас будут дети. Благосостояние. Насколько должен быть благодарен этот человек тому, кто спас его жизнь и обещал благоденствие, семью, детей, внуков. А это обещает нам тот, кто подарил нам жизнь. И у него был верный посланник. Мой учитель Гаон Рав Моше Шапира, когда он должен был по истечении 7 дней говорить о Рав Ицхаке, он приводил место из Талмуда. Я потом это видел. Что для Творца, извините, из Мидраш, для Творца самые дорогие те, кто полностью исполняет его посланничество. И он приводит мидраш двух людей, Пинхаса и Калеба бен Ефуне, которые были посланы Иошуа бен Нун, чтобы разведать то, что происходит в Ерехо. И Рахав открыла им, что нет возможности воевать против вас. Все слышали те чудеса, которые Творец сделал вам с рассечением моря, и с победой над самыми могучими великанами. И это сказал Гаон Рав Моше Шапира. Рав Ицхак, он был тем посланником Творца, который полностью исполнил то, ради чего он был послан в эту землю. А ведь он приехал, ему уже было за 50. Но то, что он сделал, это подобно тому, что сделал Рав Канеман для восстановления Иши. А Рав Ицхак сделал это для восстановления этих детей, которые были изгнаны, которые выросли в плену и думали, что они такие же, как те, которые их пленили. И только когда они возвращаются на свою землю. Но это не просто пройти 4 шага по святой земле и отказаться от всех заповедей. Нет. Когда мы возвращаемся к этому союзу, и он был нашим проводником, наш учитель Рав Ицхак Зильбер Зацаль, он отказался от своей Торы ради нас и кормил нас с ложечки, буквально с пипеточки, открывая чуть-чуть. Раши он знал наизусть, и всю Тору он знал наизусть, и он каждую строчку читал, как его научил читать его отец. И этот звук, это те буквы, как написано в Талмуде, свиток сгорает, а буквы порхают в воздухе. Так они вернулись, эти буквы, и они вошли в наши сердца. И, как говорил один из его учеников, Рав Ицхак Гольденберг Зацаль, он говорил, Рав Ицхак – это особенный человек. Тот, кто его правильно понимает, он не может не изменить всю свою жизнь. Вот это зернышко, вот эти буквы, которые он поселил в наши сердца. Вы знаете, написано в Талмуде, если человек приобрел весь мир, миллиардер, но не приобрел правильного понимания, что он приобрел, так написано в трактате Недарим. Но если он приобрел правильное понимание, что ему не хватает? А что такое правильное понимание? Правильно жить на этой святой земле, нужно ей соответствовать. Нужно быть этой проводником, соединяющим небо с землей, а землю с небом. И этому научил нас наш учитель. Когда меня спрашивают, столько проблем есть и в религиозном мире, и столько партий, и столько разделений. Но вы понимаете, в чем я отличаюсь от других? Тем, что я видел настоящих евреев. Для чего мы учим Тору? Чтобы хоть чуть-чуть быть похожими на них. Я видел Гаона Рав Мойше Шапира. И был связан с ним 32 года. И с моим первым учителем, Рав Ицхаком Зильбером Зацаль. Это 25 самых счастливых лет моей жизни. Когда я строился сам. Когда строилась моя семья. И благодарность Творцу за то, что Он привел меня к моему учителю. Мне телефоны уже дали в Вене, когда мы ждали самолета на Израиль. И я, конечно, его потерял. А потом пришли 2 ангела в черных шляпах и привели меня к нему. И это была моя бар-мицва в 29 лет. И с тех пор он меня сказал, ты мне обещаешь, что каждый день будешь надевать тфилин. Ну, как можно было ему отказать? И уже прошло, в этом году будет 45 лет, как я стараюсь исполнять его обещание, то, что я ему обещал. И это то, что сделал Рав Канеман, восстановив Тору в земле Израиля. И это то, что побеждает всех наших врагов. Мы не верим в себе. Мы думаем, ну кто мы такие? Мы маленькие, мы ничего не знаем. Какие наши заповеди? Мы должны знать, что каждое слово нашей Торы, наших заповедей, это то, что защищает весь еврейский народ. И строит еще один камень в том храме, который строится на небе. Я должен постараться подготовить себя к встрече. Той встрече, которую еврейский народ ждет уже 1784 года. Мы находимся в 2000-летии Машиах. Но я должен быть готов к встрече. И я знаю, на кого я хочу быть похожим. И дай Бог, чтобы мы, каждый из нас, на своем месте сделал один маленький шаг. И это будет огромная победа над всеми этими Хусейни, над всеми этими Арафатами, над всеми этими Гитлерами, над всеми этими Ромелями. Это в наших руках. И мы просим, чтобы были добрые новости у всего еврейского народа, и чтобы Творец продолжал делать для нас те чудеса, которые мы видим каждый день, чтобы Он защитил наших солдат, чтобы Он вернул живыми наших заложников, и чтобы в наших семьях тоже был мир и хорошая новость. Так, извините за компанию, если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо, спасибо вам, уважаемый рав Цви. Амен ве амен, во-первых. Да, большое спасибо, как подсказывают. Дорогие друзья, у нас на самом деле сегодня за нами есть еще один урок, поэтому у нас еще 5 минут времени. Пожалуйста, мы принимаем ваши вопросы, если они есть.
И пожелания.
И пожелания. Да, пожелания к Новому году. У нас уже на носу месяц Луль. Там особый счет, когда каждый день считается за месяц подвести итоги, а потом, в общем, вот, ой, напомните вот это, вот помните вот эту вот систему, как подводят итоги в Луле.
Я просто скажу, месяц Луль – это месяц, то, что открывает Святая книга Сефер Йецира, это колено Гада, а одно из 12 главных проявлений человека в мире – видение, слышание, речь, смех – это действие. И сказано про жителей Нинвы, что Творец увидел их поступки, их действия, и Он перевернул их сердца. Это то, что каждый из нас должен проверить. Рав Хаим Бурштейн уже, наверное, ждет, уже я вижу его имя. Большой мой друг. И я желаю всем, чтобы хорошие новости были каждый день, чтобы мы сделали наш выбор. То, что здесь написано, что каждое поколение ниже предыдущего, но именно из поколения пятки, а мы самое низшее поколение, мы перевернемся и станем лбом, станем короной. Это в руках каждого. Перевернуть. Мы же уже пришли. А теперь осталось еще несколько усилий. И тогда откроется этот великий свет, который Творец готовит для перестройки всего мира. То всего хорошего.